опять может начаться та же канонада атеистической пропаганды. Причем, если вы только почитали, да нет, не читайте, не тратьте времени, не засоряйте душу, сколько бессовестности, прости Господи, было в этой атеистической пропаганде, сколько фальсификации, сколько лжи, клеветы, сколько сочинительства. Просто диву даешься. Дошли до того, что Христа в истории не было. Это вообще... Это люди, это которые именуются носителями научного атеизма. Христа не было. Господи, Боже мой, когда столько осталось свидетельств. Так вот, вы встретитесь и с другим вопросом, о котором сейчас хочу сказать. Он небольшой. Какой же? Вот вам еще один пример так называемой этой атеистической критики. Оказывается, христиане почему почитают крест? Вот вы даже и не знаете, потому что невежды, и не понимаете. Почему? Да потому что крест был известен в языческом мире. Ясно? И христиане, узнав об этом, использовали этот момент и его, так сказать, переосмыслили несколько, да, привязали его к Христу. И ура! И христианство стало бурно распространяться по всей Вселенной. Было известно, слышите? Что же было известно, интересно? Это любопытно. Что за такие сильные аргументы? И идея-то какая? В Египте, оказывается, было почитание креста. Вот, а вы не знали. Какого же креста? Очень интересно. И там был действительно крест. Очень интересно. Представьте себе поперечную вот такую планку. Сверху шарик такой. А под этой планкой внизу такой столбик. Итак, видите, планка поперечная, так, горизонтальная и вертикальная. Сверху шарик. Слышите? Ведь крест. Ну, не совсем, конечно, крест. Ну, почти крест. Ну, вверху шарик, но это не важно. Шарик можно же принять, но не за что. Ну, за что угодно, чуть ли не за голову человека. Да. Сильные, правда? Аргумент очень сильный. Хоть посмотрели бы, почитали бы. Исследование египтологов. Что все это значит? Господи, это я вам показал бы, что это за крест, но у меня он слишком маленький, да, эта линия. Ну, я надеюсь, что вы немножко поняли, да. Так вот, что это за крест. В Индии тоже, оказывается, был крест. Какой? Свастика. Свастика тоже была. Загнутыми, правда, загнутыми линиями, но ничего. Основная фигура тоже была фигура креста. Вы знаете, это как утопающий хватает за соломинку. Так и здесь вот эти домыслы. Что означали эти знаки, я бы сказал, означали ничто иное, как символы Солнца с его лучами. Солнце, как которое светит на все четыре стороны, на север и на юг, на восток и на запад. Свастика – рождение бога Агни. Это бога огня. Это в Индии, ну, один из почитаемых богов. Да. Так же, как и этот знак, атрибут египетского, ну, бога гора, бог гор. Гор с большой буквой, а то подумайте еще, бог гор в смысле тех вершин. Да. Нет, нет, это имя гор, да, а не горы. Да, это он был сыном Солнца. И, пожалуйста, это был знак его, как таковой, его знак. К Кстати, сами эти критики христианства сами сознаются, что, конечно, эти символы не имеют никакого отношения, никакой связи с той идеей, которая присутствует в кресте Христовом. Крест Христов – это символ Его жертвы, это знак Его жертвы, добровольной жертвы. А здесь что? При чем тут жертвы? Кто тут страдал? И уж тем более, кого распинали? Ну, вы знаете, ну никакой связи просто нет. Это все равно, что, вы знаете, вот орнамент какой-нибудь. Возьмите. Это же естественный, так сказать, рисунок, который можем найти где угодно. Был же случай, как один стал, идет по ковру и прых, идет по ковру, прых, говорит, ты что прыгаешь? Да я боюсь на крест наступить. Он увидел там, что там линии, значит, такие, и он, бедный, уже давай перепрыгивать, да, через эти, ну, кресты. Это естественное сочетание. Тем более, что солнце, так сказать, ну, источник, если хотите, жизни нашей на земле, всегда являлся, ну, там, символом именно жизни, жизни как таковой. Вот. Вот это просто в качестве, я хочу вам примеры, да. Ну, и зачитаю вам одну из выдержек из нашего профессора Покровского, который писал: «Наше отношение к кресту совсем не таково, каково было отношение к нему древних иудеев, язычников и даже неофитов. И сочинения Иустина Мученика, Тациана, Тертуллиана, Минуция Феликса видно, что почитание распятого Христа было в глазах иудеев и язычников неразумным почитанием осужденного на смерть преступника, а почитание креста – почитанием простого орудия казни. Люди, оставившие вечных богов и обратившиеся к мертвому иудею с их крестом и крестным знаменем, были, по мнению Юлиана Отступника, достойными презрения и сожаления». Верно, верно. Одним из самых препятствий, таких серьезных препятствий, как раз принятие христианства, это была вера во Христа распятого. Помните слова апостола Павла, этого проповедника, который великолепно знал психологию тех, перед кем он проповедовал. Мы проповедуем Христа распятого иудеям – соблазн. А прежде всего, где проповедь о Христе распятом была? В Иудее. И это им-то предложить, иудеям, Бога, гора, да, или свастику, да? Что? Иудеям соблазн, а эллинам, то есть всем не иудеям, которые прекрасно знали, что на кресте казнят самых отъявленных преступников только. Это им-то предложить такую проповедь, чтобы их привести к христианству. Это, знаете, это нужно быть только сумасшедшим. Неужели это непонятно? Понятно. Понятно. Но, слышите, что предлагалось нам? Оказывается, вот откуда почитание креста Христова. От египетского, от свастики. Или даже более того, нашли, что у перуанцев, мексиканцев, оказывается, было что-то подобное. Им говорят: простите, а когда Америку-то открыли? В конце 15-го столетия. Как же христиане могли заимствовать оттуда-то, хоть скажите? Вот какие вещи предлагали. Чем убеждают людей? Это поразительно. И до сих пор слышу, оказывается, Христос – это миф. Воскрешают, воскрешают мифологическую гипотезу 18 столетия в полной уверенности, что большинство людей просто ничего не знают. Просто ничего не знают, не понимают. И очень легко бросить раз яблочко, и раздор начался. Вот так. Эта тема непосредственно связана, конечно, с чем? С воскресением Христовым. Потому что, когда мы говорим о кресте, то говорим и о его воскресении. И я уже сказал, что эти и свастика, и египетский крест, и все эти перуанские, они, видите, они связаны с чем? С Богом Солнца. А Солнце – это кто такое? Солнце – это что такое? Это источник жизни. Что древность говорит об этом? Вы говорите, Христос воскрес, да? Ничего нового в этом, оказывается, нет, говорят нам. Мы находим веру в древних, дохристианских религиях, в умирающих и воскресающих богов. Есть такие? Да. Да. И вот лишний раз приходится, друзья мои, обращаться к тому же сюжету Николая Васильевича Гоголя, когда он подъезжал к поместью Плюшкина, уже въезжает, смотрит, стоит какой-то человек, перед ним что-то куча всякого, всякого хлама, но одет очень странно, никак не поймешь. И Чичиков гадает, ай, мужик, ай, баба. Никак не может понять, мужик или баба. Только совсем уже подъехал, и когда его спросил, а барин, это где можно? И этот, ай, мужик, ай, баба, ответил совсем бабьим голосом ему, а я и есть барин. Тут Чичиков вообще обомлел уже. Но одним словом, он только уже тогда только и убедился он, кто тут барин, и что это мужик действительно, а не баба. Так вот, вы знаете, этот сюжет, идея, то есть этого сюжета, она очень часто встречается в разных формах. И действительно, самое общее какое-то сходство, мы уже с вами говорили, общее, самое общее, совсем еще ничего не говорит о тождестве по существу. Помните, когда мы с вами говорили о Боге Троице? Тоже говорили, Троица, Троица. Ну и все, не лезьте дальше, не разбирайтесь только, пожалуйста. Троица и все. Так вот и здесь тоже. Умирающие и воскресающие боги. Вы знаете, кто интересуется этой темой, ну, поподробнее, можете посмотреть. Очень такая основательная книга есть епископа Хрисанфа «Религии мира». Он там приводит довольно, ну, излагает довольно подробно. Я вам скажу просто кратко, поскольку, ну, нет никакого смысла там углубляться в какие-либо детали. Ну, вот Адонис или Таммуз, сирийский бог, на охоте был похищен и умерщвлен вепрем. Знаете, кто такой вепрь? Небось, не знаете. Это не поросенок, это кабан. А то перепутаете еще. Да я однажды, помню, в музее видел чучело кабана, это где-то в Германии. Слушайте, я был поражен. Это медведь настоящий. Это такая громадина. Я даже не ожидал, что такие бывают. Ну, видимо, потому его чучело там поставили. Да, такая животина растерзает, разнесет все, что угодно. Не дай Бог попасться на его пути. Вот и попался бедный Адонис, бедняжка. Чего-то не углядел. Да. Или Осирис. Это египетский бог. Ну, а тут, ну, целая история рассказывается. Как его брат там, родной, его возненавидел, за ним погоню, заманил его обманом в ящик, закрыл его в какой драгоценный ящик, бросил в Нил, Да. Ой, ну, в общем, целая история. Жена этого Осириса, давай, нашла его спасать. Этот брат Сет все равно его схватил, разрубил на части, разбросал по всему Египту. Я сейчас скажу, что потом происходит, да. Я просто пока называю имена. Осирис это. Дионис или Дионис. Это бог вина-то, помните? Да. Его великаны-питоны разрывают на части. Аттис. А тот с ума сошел. Ну, точнее, богиня его возлюбленная, на него безумие. Да, его наслала. Вот. Он оскопил себя и умер под сосной. Там фиалка выросла. Это просто, это фактически, так сказать, материал. Фактически материал о тех богах, которые умирают. Умирают, я вам сказал. Как они все умирают? Видите, как они все умирают? А как воскресают? Очень просто, оказывается. Они воскресают каждую весну, а умирают осенью. Причем именно умирают. Вера именно в то, что именно каждую весну они воскресают, заново воскресают. И осенью, на зиму, опять заново умирают. Но обращает, что на себя внимание при этом? Все исследователи, здесь полное единогласие, что все эти боги означали не что иное, как вот эта смена времен года, времен природная смена, времен года, символизировали вот эти, именно эти моменты пробуждения и увядания природы. Если хотите, на зиму смерть, если хотите даже. И весной опять пышное пробуждение и жизнь. В этом сходятся все исследователи. Вот каких только не возьмите. Более того, это как интересно, что даже атеистические исследователи, которые пытаются показать, что христианский догмат воскресения заимствован оттуда, сами же говорят даже об этом. Но поскольку здесь трудно, ну, трудно отойти, потому что это совершенно, ну, так сказать, ну, очевидно. Ну, вот, например, одно из сохранившихся древних таких, ну, я бы сказал, текстов. «Богиня Иштар плачет, когда исчезает там муз. Она плачет о траве без корней. Она плачет о хлебе без колосьев. Она оплакивает великую реку, над которой не склоняется ни одной ивы. Она оплакивает поле, на котором не растет ни злаков, ни травы. Она оплакивает пруд, из которого убежали все рыбы. Она оплакивает сад, оставшийся без ульев и виноградных лоз. Она оплакивает луга, оставшиеся без цветов». Ну и так далее. Видите, чисто восточное такое изображение, изображение того, как, так сказать, характеризовали, как понимали и во что верили эти древние религии, к чему они сводились. Ну, что можно сказать по поводу всех этих вещей? Ой, целый тут... Я уж не буду вам, наверное, зачитывать, ну все-таки, наверное, надо, чтобы вы, ну, так имели в виду. Например, Фрезер, это его известный, это «Золотая ветвь» книга, переведена на русский язык, писал даже, он, это атеистический писатель, под именем Осириса, Таммуза, Адониса и Аттиса народы Египта и Западной Азии олицетворяли увядание и возрождение жизни, особенно жизни растительной, происходящие каждый год. Морозов, это наш российский писатель, который вот такие талмуды писал под названием «Христос», и которого даже атеисты ругали за то, что, ну, за его беспочвенность полную и фантастичность его измышлений, и тот даже писал: в Евангелии есть места, которых нельзя объяснить ни астрономией, ни алхимией, а он был очень силен в этом, все объяснял именно так, ни астрономией, ни алхимией, ни черной магией, хорош был вообще, да, и которые носят характер действительной историчности. Да, от Морозова, конечно, такое услышать было здорово. К таким, значит, местам он относит, где говорится о распятии. Все это так психологически правдоподобно, что как-то не верится, чтобы рассказ о земной жизни основателя христианской идеологии был чистым мифом. Даже бедный он в изумлении. Надо же, что делать? Это сущее искушение. Ранович – это один из наших ведущих советских атеистов – писал: «В культе умирающего и воскресающего Бога разница между христианством и всеми прочими религиями заключается в том, что в христианстве этот Бог очеловечен, чего нет в культе Осириса, Адониса, Аттиса и других». Да, там действительно ничего этого нет. Все эти боги так богами являются. Никакой там человечности вы не найдете. Ничего там нет. Это мифы и только мифы. В чем, говорит, христианство? Впрочем, я вам, может быть, прям по пунктам, чтобы не зачитывать многих вещей, да, чтобы не мучить вас цитатами, я знаю, как их сложно слушать, а, так сказать, просто по пунктам некоторым, буквально. Первое, о чем можно сказать: Христос умер и воскрес единожды, один раз, один раз, а не многократно, и не каждый год. Да, мы отмечаем это событие каждый год, но именно говорим, он единожды умер и воскрес. Затем, это в отличие от тех богов, которые каждый год умирают и воскресают. Затем, все, что произошло со Христом, это произошло в совершенно конкретный исторический период. Прям точно известно, при каких императорах родился, при каком пострадал, какие другие исторические лица были здесь. Все это точно вписано в историю и отмечено в исторической науке. Интересно, а когда все эти боги страдали, умирали? Когда их, вернее, убивали, разрывали? Когда? Миф есть миф. И никто и никогда во веки веков не ассоциирует какой-либо миф, да, события этого мифа с каким-то конкретным историческим периодом. Нет этого периода. Это же образы только, это образы умирающей, воскресающей природы, а не историческое событие. Мифы всегда внеисторичны. Нет там ничего, что было бы связано с конкретными лицами, датами, какими-то историческими событиями. Ничего нет опять этого. Что совершил Христос? Воскресение Господне было соединением тела и души, тела, сделавшегося уже нетленным. Слышите, что пишет Иоанн Дамаскин преподобный? Воскресение было соединением тела, сделавшегося уже нетленным, и души. Кстати, обратите внимание, сделавшегося уже нетленным, то есть оно было тленным. Это ответ католическому богословию, которое утверждает, что Христос воспринял нетленную плоть первозданного Адама. Ну, я уже вам говорил, что бесчисленное количество отцов свидетельствует о том, какую плоть он принял – первозданного Адама или уже согрешившего. Или, пишет Максим Исповедник, непреложность, то есть твердость произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение, видите, вернула через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Вернула, не было, через воскресение. Слушайте, где вы найдете такие мысли, касающиеся этих всех Осирисов и Адонисов? Смешно говорить просто. Во Христе вот что произошло через воскресение. Кстати, в отличие вот от этих всех мифов об историчности событий креста и воскресения, свидетельствует очень много, свидетельств очень много, именно свидетельств. 8 авторов Нового Завета. 8 авторов Нового Завета только, вы подумайте. Евангелисты – это непосредственные свидетели, которые очевидцами были. Как и пишет Иоанн Богослов, что мы видели, что слышали, что осязали наши руки о слове жизни. Подумайте, свидетели пишут. Целый ряд. Скажите, а что в истории еще нужно? Какие еще в истории могут быть доказательства? Причем, посмотрите, как пишут-то. Как непосредственно, как просто, как с изумлением наблюдали они этот факт потрясающий, как Христос укоряет их за их неверие, что они не верят, да и действительно поймешь. Попробуйте поверить в это, когда они видели это жуткое страдание Христа и смерть, видели, и вдруг им приходит какая-то Мария Магдалина и говорит: «Я видела Христа». Ну, можно понять, что они подумали об этой Марии Магдалине. Не буду говорить. По крайней мере, когда жены мироносицы пришли и сказали апостолам, то там хорошая славянская фраза такая, что это восприняли их, этих женщин, свидетельство, что они видели ангелов, которые сказали им, что Христос воскрес. Знаете, запомните эти три слова по-славянски, великолепно звучит. Яко лжа глагол. Ну, что еще от женщин? Ясно, они вот в таком состоянии, все уже ясно. Им что угодно уже им видится тут. И Христос у них уже воскрес. Яко лжа глагол. Не поверили женщинам. Ну, мужчина – разумный же народ, понимаете? И будут они женщинам верить, что они там наговорят. Христос как их потом упрекает: «Вы что же такое? Столько свидетельств, и вы не верите до сих пор». Вообще, описание вот этих событий поражает чем? Своей непосредственностью. Это просто невозможно придумать такого. Да и посмотрите, как они пишут, какое там придумать. Это очевидцы сообщают, и больше ничего. 8 свидетелей! Это мало, да? А Платоне какой-нибудь Ксенофонт, да Платон, то, не о Платоне, а о Сократе. Всего 2 человека упоминают о Сократе. И, Боже мой, во всех историях философии вы найдете имя Сократа. И я еще не встречал, чтобы кто-нибудь сомневался, что Сократ был. А на самом деле всего 2 человека,
Да еще посмотрите, как они свидетельствуют. Это смех один. Противоречат друг другу чуть не на каждом шагу. Здесь такое количество авторов. Да еще как свидетельствуют. Им говорят, если христианин, вот ко львам. Сейчас на плаху, пожалуйста. Пожалуйста. И шли на казнь, но не отрекались от того, что он воскрес. Это еще какие доказательства нужны? Просто смешно даже. Что еще вы требуете? Надо спросить всех тех, какие доказательства вы еще требуете, скажите. Правда, хочу вас предупредить. Я помню, однажды мне дали какую-то работу машинописную какого-то академика, или Беляева, или я что-то забыл уже сейчас, Белов, Беляева, не помню какого-то, который там приводит свидетельство того, как Христос воскрес, как говорили это воины, как они это наблюдали, как он явился там Пилату или Ироду, и кто-то. В общем, приводит такие вещи, что там, ну, любопытно, когда пишет, приводит свидетельство Тацита, например, или Плиния-младшего, ссылочки. Здесь никаких ссылок. Никаких ссылок. Мне это дал, я говорю, знаете что? Это или медвежья услуга, или провокация явная. Избави Бог нам в нашей вере для подтверждения ее истин ставить гнилые подпорки. Не нужны. У нас достаточно крепких устоев. Он сколько авторов свидетельствует. А это что за фантазии такие? Совершенно беспочвенная работа, но которой, если вот придать ей, вы знаете, вот взять ее наши курсы и начать использовать это. Ох, какую радость мы бы доставили нашим критикам. Прям радость. Смотрите, чем они пользуются абсолютно бездоказательными вымыслами. Вот грош цена всей их науки. Так что будьте осторожны. Как говорят так, столб можно повалить не только вот так его валить, нажимать. Слышите? Можно и так, но можно иначе. Привязать веревочку и тянуть на себя. И тоже повалите этот столб. Так что будьте осторожны и на себя тоже не очень валите. Да еще можно и лобик зашибить даже очень крепко, и шишки набить. Как вот и с этой работой этого псевдоакадемика. Да. Хотел бы сказать еще, что воскресение Христово, с чем это истина, с которой у нас связано великое, великое дело. Какое? Мы говорим, положено начало обожения человека и всей твари, всего творения. Слышите? Обожение всего. Об этом апостол Петр пишет, что мы будем причастниками даже божеского естества. Обожение. Апостол Павел пишет, что пишет даже так, Бог будет всяческое во всем. Слышите, что такое воскресение Христово? Ух, какие вещи! Самой сущности всего бытия касается, всей природы, всего мира, всего бытия. Эти бедные мифы. О чем же там говорить, чего там касается? Да хлеб, чтоб уродился, или рису побольше было. И все, цветочки, что были. Какая-то онтология. Смешно говорить. Как в Адаме все умирают, так в нем, во Христе, все оживут. Воскресение Христово чем является для нас? Началом всеобщего воскресения. Вот это да! Вот, оказывается, чем? Началом всеобщего воскресения. Он первенец из мертвых. Первенец из мертвых. Почему первенец? Потому что его воскресение – это воскресение уже вечность, вечность. Все те, которые воскресали до него, они и умерли. Здесь это воскресение – все, он вознесся на небо. Он бесстрастен, бессмертен, нетленен. Это ожидает и всех людей. Вот, оказывается, какое колоссальное значение им в его воскресении. Где это, в каких мифах хотя бы крошечка была таких идей? Смешно даже говорить. Ну, о том, что воскресение Христово – это основная истина, ну, крест и воскресение, говорю, что это основная христианская истина, без которой христианца просто нет, но об этом мы с вами, друзья мои, говорили достаточно, и я думаю, что здесь можно уже не повторяться. Еще бы хотел сказать, что если языческие боги, боги умирают, слышите, и боги воскресают, а что говорит христианство? Бог разве умер на кресте? Во гробе плотски, в аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, вы слышите? Не божеством, а человечеством он умер и воскрес. Неслыханная истина. Как же это такое может быть? Вот это да! Не божеством, божество не умирало, а человечество подверглось той участи, тому, что и было, было, следовало еще в Адаме. И, конечно, надо обратить внимание на то, как умер Христос, потому что непосредственно имеет отношение к воскресению. Я вам перечислил специально, как умирали эти все боги. Кто сам себя, кого вепрь, кого там какие-то удавы, питоны, кого как, кого родной брат обманул, разрубил, а здесь что? Когда читаешь Евангелие, ты поражаешься просто, как он, уже зная, какие страдания предстоят. О, Боже мой, сколько раз говорит ученикам об этом, они не могут принять даже этого, и даже не понимают, сколько раз. В Гефсиманском саду вообще пот, как капли крови. Вы слышите, добровольная смерть, а не случайная смерть. Потому и воскресение это явилось каким торжеством. Что общего с этими богами? Смешно говорить даже.